Слава Богу, братья и сестры, что то, что делает Бог, это навсегда. Отныне и во все дни жизни нашей здесь и в вечности. Он позволил себе, он один из тех, кто дерзнул сказать слова, которые никогда не звучали, и он имел на это право. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но вы знаете, если вот этот стих один только читать, не читать следующий, то ведь практически мы все пришли к Господу. Вот быть за малым исключением в этом собрании мы все познали Его как личного Спасителя. Аминь. Это правда, братья и сестры. Потому что если обратное утверждать, то можешь хорошо получить в ответ. Потому что мы ревнуем, мы действительно встретились с Господом. Но всегда ли вот эта тишина и спокойствие внутри нашего сердца? Я успокою вас. Вот поднимите руки, у которых постоянное спокойствие. Тогда, знаете, вот это для атеистов очень хороший аргумент. Они когда-то так и апеллировали вот этим. Говорят, вы же познали Господа, вы пришли к Иисусу Христу, Он сам дал обетование, что Он вас успокоит. И вдруг говорит, никто из вас не может дерзнуть в том, что вы постоянно спокойны. Но ведь это правда, братья и сестры? Или неправда? Иисус же правду сказал, да? Но оказывается, одного этого мало. Что дальше написано, кто помнит? Возьмите иго мое на себя, ибо я... И найдете, о, братья и сестры, оказывается, то, что Бог дал это обетование, а для того, чтобы это спокойствие было, то несите свое иго, потому что иго Господа благо, бремя Его легко. И тогда, говорит, найдете, то есть не без вашего участия, найдете покой душам вашим. Аминь. Мы утверждаем эту истину, что Иисус сказал правду. Он может нас успокоить навсегда, в плане того, что не умрем, потому что как умрешь, то правда, что навсегда уже успокоил, а сделать в жизни тебя таким человеком, который будешь спокойно смотреть в будущность. Знаете, я, когда на Аввакума смотрю, многое должно было произойти. И в его жизни, прежде чем он сказал такие слова, он говорил не раз, хотя бы не раз, смоковница масляная изменила, не дала пищи и так дальше. Не было там рогатого стола, скота и всего. Не было. Говорит, я буду радоваться Господи. Но выше написано о том, что когда он услышал все, что идет на народ Божий, все эти страдания, все трудности, наказания за беззаконие, говорит, колени мои бьются одно о другое, губы мои дрожат, но при всем этом я должен быть спокоен. Я должен быть спокоен. И пусть Бог благословит нас, чтобы очередное вспоминание смерти и страданий Господа Иисуса Христа, оно сделало нас уверенными в завтрашнем дне. Уверенными в Господе, спокойными в Боге. Чтобы, наконец-то, вот тот мир Божий... Ах, братья и сестры, какое это счастье, когда мир Божий переполняет тебя. Тогда и тебе хорошо, и тем, кто окружает тебя, тоже перепадает. Немножко от того, что есть все твое окружение. Знаете, язык написано, весь круг жизни воспаляет. Ну, не в хорошем смысле очень часто. А точно так же и мир Божий вокруг нас просто пахнет миром. Знаете, если человек где-то хороший запах услышал, хорошие духи у кого-то есть, а, как правило, наверное, мы к чему-то привыкаем, к какому-то запаху, да? И вот этот запах наполняет комнату, когда вы придете. Если он не едкий запах, то вы бы хотели вдыхать этот запах. Вот так вот и люди мира. Я хочу сегодня говорить о крови Иисуса Христа. Вообще, когда мы говорим о крови, это, наверное, сразу ассоциируется с горем, страданиями, какими-то переживаниями. Но я хочу посмотреть сегодня другую сторону жертвы Иисуса Христа. Все обетования, которые есть в крови Господа Иисуса. Потому что думаю, что для дьявола очень важно скрыть от нас истину. Если врага нельзя победить, его надо сбить с толку. И вот поэтому нас просто, как христиан, нужно сбить с толку. И согласитесь с тем, что если бы я сейчас сказал, поднимите руку, кто сбит с толку на сегодняшний день, то руки бы поднялись, это точно. Потому что задача дьявола, нас по сути не так легко победить, братья и сестры. Потому что мы имеем все оружие Божие. Мы имеем защиту, охрану Божью. Мы имеем щит и меч в руках наших. Нас не просто победить. Но если нас просто сбить с толку, и мы перестанем верить в то, чем мы обладаем, что нам дано в Иисусе Христе, тогда нас можно брать просто дьяволу голыми руками. И иногда, когда мы спотыкаемся и падаем, мы просто думаем, а почему вот я вот в такой обычной ситуации, банальная история, я рухнулся. Рухнулся ты уже давно. Просто это был финал. Случилось это падение тогда, отступление, когда ты был сбит с толку, когда просто перестал доверять Священным Писаниям. Итак, первое соборное послание святого апостола Петра. Первая глава, 17 стиха. Я думаю, что более подходящего места о том, чтобы дать нам определение жертвы Иисуса, трудно найти в Писании. 17 стиха. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Аминь». Хочу сразу же сказать для некоторых законников, которые очень бывают придирчивы в Священном Писании, и когда они слышат выражение «драгоценный», я помню, когда первый раз в нашем собрании прозвучало слово «драгоценный Иисус», и оно прозвучало в молитве, сколько было в возмущении, как это так можно назвать драгоценным? Но вы знаете, что Новый Завет очень часто использует, порядка 100 раз использует слово «драгоценный», и оно всегда практически в большинстве случаев относилось к Иисусу Христу. То каким? То ли посредственным, или, может быть, каким-то косвенным, то есть крови Его. К нему самому написано о том, что он есть камень какой? Драгоценный, то есть Иисус драгоценный. Могу ли я, позволю я себе сказать, мой Иисус драгоценный мой? А чего не? Могу, конечно, аминь. Но если он действительно драгоценный мой, я не могу это сказать не потому, что я отвергаю истинное Писание. А потому что, когда кто это так называет, у меня волосы дыбом встают. Один проповедник говорит, моя голова дыбом встала, когда я слышал. Драгоценный. И здесь Петр настолько оценил кровь Иисуса Христа, что говорит, нетленное серебро и золото, но драгоценная кровь Иисуса по отношению к Господу, мы можем сказать драгоценный. Даже более того, мы не можем оценить. Он превыше разума нашего. Но в данном случае, Петр говорит, он драгоценный. И драгоценна его кровь. То есть она, по сути, человеческая, образно говоря, не имеет цены. Мы не можем ее оценить чем-то. Это цена нашей жизни с вами, нашего искупления. Ну а ее оценить наш разум не в состоянии. Прежде чем я в своей жизни, я буду говорить о себе, оценил кровь Иисуса Христа, мне пришлось оценить, насколько пагубен грех. Ни один человек в жизни не сможет оценить кровь Иисуса Христа, пока не поймет, насколько грех греховен. Может быть, само слово «грех» мы понимаем, но насколько грех греховен, насколько грех ужасен, насколько грех разрушителен. Поняли ли мы сегодня это? Знаете, мы можем идти в мир, можем добиваться какой-то справедливости, но все, что происходит в мире, это последствия греха. Все, что происходит в наших домах, мы можем доказывать друг другу правоту. Жена со своей стороны права, муж со своей, дети со своей, родители в отношении детей со своей стороны. Но мы никогда, или даже, может быть, редко, многие из нас думают, что все, что происходит в наших домах, это следствие беззакония, это следствие греха. И очень часто вместо того, чтобы восставать на грех, не понимая его пагубности, мы восстаем друг на друга. Поэтому давайте попробуем посмотреть на основании Библии. Потому что оценка греха человеком и оценка греха Библии совершенно разные. Библия оценивает грех как разделение с Богом. Грех разделяет человека с Богом. То есть я не очень давно говорил о сотрудничестве с Богом. Если я хожу в святости, я сотрудничаю с Богом. Бог мне помощник тогда. Бог моя защита тогда. Бог тогда упование мое. Тогда я могу рассчитывать, что я иду, и Бог идет. Я говорю, и Бог говорит. Я строю, и Бог строит. А если я не делаю правильных поступков? Поэтому, когда мы читаем пророка Исаию, 59 глава, смотрите, 2 стих, там написано, что «беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Слышите? То есть грехи производят разделение и отвращают лице Божье от кого? От грешников мира, от нас, от всех людей, которые грешат. Правда, не скоро суд свершается за то, что мы делаем. Но это не значит, что когда мы делаем беззаконие, Бог благоволит к нам. А помните, что написано в первом стихе? Вот рука Господа не сократилась для того, чтобы спасать, и ухо его что? Для того, чтобы слышать. Аллилуйя! Это обетование Божие. Рука Божия не стала короткой, братья и сестры. Бог не стал бессильным сегодня. Когда мы смотрим на первый век христианства, и мы смотрим сегодня, и думаем, а что случилось, почему случилось, почему? И многие говорят, Божьи действия были только в первом веке. Почему они были? Потому что люди ходили в святости Божией. И Бог действовал. Если мы будем ходить сегодня в святости, мы увидим руку Божию в нашей жизни вокруг нас. Аллилуйя! Мы увидим руку Божию в домах наших, в государстве нашей, и на земле увидим руку Божию. Потому что Божья рука не сократилась, и Божье ухо не стало тяжелым, чтобы слышать. Но беззаконие человека разделяет с Богом. Более того, Бог отвращает лице свое. Вы знаете, как это говорить с кем-то, который от вас отвернулся? Вы пробовали говорить с людьми, которые от вас отворачивались? Или хотя бы в сторону смотрели, видели, да? Вообще-то мужчинам может быть все равно, а женщинам нет. Женщины не могут разговаривать, им важны вербальные вот эти вот какие-то средства общения, жесты, взгляды и так далее. Мужчина может и в другую сторону смотреть, говорить. Но в целом-то всем неприятно. Всем неприятно, поэтому нам хочется разговаривать и смотреть в глаза, в лице друг друга. И теперь смотрите, мы говорим Богу, а Бог отвернулся от нас. Вот почему, наверное, часто мы не испытываем того огромного удовлетворения от молитв наших, потому что молимся в одну сторону. Мы туда молимся, а оттуда ничего не приходит. Лишь только потому, что Бог отвратил свое лицо. Второе, что сделал грех. И второе мы уже испытываем больше. Над первым мы не всегда задумываемся. Потому что, разделил ты и разделил. Я Господа не вижу, я им никогда за руку не здоровался. Может быть, только иногда чувствовал что-то необыкновенное. Иногда совесть заговаривала, чему я удивлялся очень. Вдруг она заговаривала. Это все проявление Бога. Но во втором случае... Это действительно присуще всем, потому что мы это испытываем как следствие первого. Второе мы испытываем. Может быть, первое не всегда осознаем. Второе. 37-й псалом. И вторым я определил чувство вины. грех вселяет чувство вины. Каким образом отображается это? 37-й псалом с 4 стиха. Это Давид говорит о себе. «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих». Опять, нет мира. «Ибо беззакония мои превысили голову ему, мою, как тяжелое бремя, отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник весь». «Ибо чресла мои полны воспаления, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего». Вот это формула вины. Есть формула успеха. А вот это формула вины, формула грешника. В костях и то проблема. Ноют кости. У грешника, знаете, кости ноют? Слово Божие говорит, что кости праведника не сокрушатся. У грешника мало того, что вся плоть болит, кости болят. Скажите мне, кто из вас в последнее время жалуется на то, что кости болят? Не надо больше. Я знаю. Я знаю, у меня тоже иногда болят. Серьезно. И пока не глубоко не исследуя Священное Писание, к чему только не припишешь отложение солей. Там что-то пооткладывалось. Там где-то тебя дунуло, еще где-то. По сути, братья и сестры, это следствие греха. Когда начинаешь подниматься, кажется, не знаешь, какой ты груз поднимаешь. Что давит? Только Давид. Вот почему он был муж по сердцу Божию. Только он раскрыл, почему тяжело грешнику. На основании чего? Там все внутри, там и раны. Да не было у него физических ран. Да говорит, мне кажется, я воняю для людей. Вы представляете? Мне кажется, что от меня запах нехороший. Вот почему, когда ты говоришь, а мне никто, не со мной никто общаться не хочет. Да ты сам чувствуешь, что от тебя нехорошо пахнет. Вот это чувство вины. Согбен, совсем паник. Весь день что делаю? Сету я хожу. Не сеткаю. Один я слышал проповедник, говорит, весь день с сеткою хожу. Сету я хожу. То есть я буду недовольный. Меня ничто не будет устраивать. Везде буду колоться, везде, куда ни приду, иголки торчат. Вы знаете, в нормальном положении везде для человека все... А вот когда он в таком положении, везде вокруг для него кажется иголки. Куда ни дотронется, уколется. С кем ни пообщается, проблема. Вот это следствие разделение с Богом, пришло чувство вины. И если от этого не освободиться, то третье, что делает грех в нашей жизни, требует смерти. Если я в таком положении постоянно, если я кричу от тязания сердца моего, я кричу, вот он плохо все, то хотите вы, не хотите, умрете. Унылый дух сушит кости. Поэтому и звенять. Кажется, как идешь, кости звенять. Сушит. И третье, грех требует смерти. А уже от второго до третьего недалеко. Я сейчас не говорю сразу же, что мы физически все поумираем. Но я говорю прежде всего о духовной смерти. Мы умираем. Теперь Божье для нас не интересует. Поскольку живу я, когда умер я духовно, то я живу физически, живет мое я. И там все вращается вокруг меня. Возмездие за грех – смерть. Первое, он разделил с Богом. Второе, зробив нас такими, какими мы есть. Вы знаете, это грех сделал. Это не мужик твой тебя такой сделал, это не пастор тебя сделал таким. Это не дети твои непослушные сделали тебя такой или таким. Это сделал грех. И вот если это признать, Давид не сворачивал на Версавию ничего. Он бы мог сказать, виновата Версавия, чего вообще она пошла там, и она пошла. Что это за женщина вообще своим поведением таким? Он не сворачивал ни на Версавию, он не сворачивал ни на сатану. Он показал свое собственное сердце. Поэтому вот на фоне этого, давайте теперь посмотрим, что сделала кровь Иисуса Христа. Наверное, сейчас нам легче оценить, почему Бог отдал Иисуса Христа. Ведь Он мог. Он мог бы весь мир мгновенно испепелить. Когда Петр достал, вот этот Петр, почему он так и написал, когда он достал меч и начал защищать Иисуса после предательства Иуды, после поцелуя предательства, Христос говорит, ты положи меч там, где он должен быть. Неужели ты не думаешь, что я могу умолить Отца, и Он даст мне больше, чем 12 легионов ангелов? Вы представляете, да? Когда мы читаем историю в Ветхом Завете, один ангел пришел, разочек ногой топнул, рукой повел, 185 тысяч лежит неприятельского войска. 185 тысяч. 12 легионов ангелов. В легионе от 5 до 6 тысяч. Но как же Писания сбудутся? Он думал о нашем с вами спасении. Поэтому первое, что делает кровь Иисуса Христа, освобождает от вины. Братья и сестры, самое первое, что случилось в момент нашего покаяния, мы почувствовали легкость, огромную радость. Камень с души спал, правду говорю? Это самое первое. Мы еще ничего не знали. Мы стали алтарей Божьих и сказали, Господи, прости мою вину, прости все мое безумие. И плечи наши расправились, в глазах искорки заблестели. Мы говорили, как же мне легко. Вот это то, первое, с чего я начал. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою. Случилось это, братья и сестры. В этот момент произошло это. Бог исполнил свое обетование. А вот для того, чтобы всегда это сохранять, мы говорили о втором. Евреям, 9 глава, 14 стих. Выше там написано о крови тельцов и козлов. То 14 стих говорит, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочным Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Бог очистил нашу совесть. Братья и сестры, на нашей совести что-то лежит. Да, мы можем ее привести в такое состояние, что она больше не будет нам говорить. Мы можем осквернить нашу совесть, мы можем даже сжечь нашу совесть, и она больше нам не будет говорить, что мы не правы. Но это не значит, что лица наши будут говорить, что мы правы. На лицах останется отпечаток, во плоти нашей останется отпечаток беззакония. Мы будем потухшие. Когда Бог освобождает нас, мы зажигаемся светом. Бог возжигает светильник мой. Когда я исповедуюсь, я даю право Богу возжигать светильник мой, и он опять горит. Когда я не делаю этого, я могу не чувствовать, поработать со своей совестью, привести ее в такое положение, что она мне больше ничего не скажет, негативного обо мне. Но я таким образом не могу изменить вид лица моего. Оно останется со отпечатком мертвечины. Дух Святой, Дух жизни. И куда Он приходит, там все живо. Иначе оно просто носит перед Богом оттенок мертвости. Второе, освящает нас. Первое, что сделал Бог,
освободил нас от чувства вины. Вы знаете, может быть, первый раз за всю жизнь мы вздохнули глубоко. Кто помнит это время? И не кололо ничего внутри, правда? Вздохнул, выдохнул, и весь свет другим показался. Нам казалось, что все люди поменялись. Нам с этого я знаю о себе. Кажется, все люди стали другими. Природа другая, все другое стало. Все осталось прежним, правда? Что случилось? Мы изменились. Это чудо, братья и сестры. И нам хочется, чтобы это чудо периодически повторялось, чтобы вновь преображались во славу Божию. Итак, второе. Кровь Иисуса Христа освящает нас. Евреям 13 глава, 12 стих. И здесь смотрите, что написано. То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Мало того, что Он убрал последствия греха, теперь мы не имеем этого чувства вины, у нас восстановлены отношения с Богом. Грех больше не требует смерти. Бог освятил нас. Что мы говорим, когда говорим слово «освятил»? Бог отделил нас для Себя. Братья и сестры, какая великая привилегия. Вот здесь я просто для себя нахожу любовь Божию в действии. Столько человек сделал Богу зла, а Он его освободил, примирил с собою и отделил для себя. Так как ты отдавал члены свои в орудия беззакония, теперь представь их на дела святые. Не сиди просто на лавке, я спасенный, я освященный. Бог освятил, чтобы ты Ему потрудился. Вы знаете, мы никогда не поймем до конца святость Божью, пока не будем трудиться. Человек, который не трудится для Господа, он не понимает святости Божией. Почему? Потому что, когда человек трудится, он видит либо успех, либо поражение. И когда он увидит успех, он идет еще дальше. Когда он видит поражение, он знает, что Бог не благословил. А если Бог не благословил, значит, у меня рыльцы. Мне надо примиряться. Мне надо искать причину. Господи, почему больше мое сердце не горит? Почему больше мой дух не пламенеет? Отец, почему, когда я проповедую, всем спать хочется? Господи, почему люди не знают, куда деться, когда я что-то говорю? Господи, почему, когда я песню пою, никто не поет? Почему я играю, все отворачиваются? В этот момент, вы знаете, когда мы служим, мы прекрасно понимаем, когда у нас благословение было и когда у нас не получилось. И это не причина бросить. Это причина смотреть, Господи, почему не было Тебя со мною? Я начинаю. Никто не поймет святости Божией и не войдет в святость Божию без служения. Это путь в святость Божию. Итак, Господь освятил нас себе. И в том числе, братья и сестры, когда я говорю об освящении, я говорю о том, что Бог освятил и наш язык. Аминь. Правда, братья и сестры. Бог освятил и наш язык. В двух направлениях. Первое. Мы теперь говорим доброе о других людях. Мы их благословляем, мы их не проклинаем, мы не воздаем злом за зло, ругательством за ругательство. Не то, что уже око за око и зуб за зуб. Мы даже слово за слово не воздаем. Бо если ты начал слово за слово, ругательство за ругательство, потом будет зуб за зуб. Мне однажды один человек сказал, а чего получилось, что я зуб за зуб? Верующий, а я начал драться. А я говорю, а сколько лет до этого ты говорил проклятие? Я говорю, говорил. Злость такая была, правда, руки готов был связать. Говорит, а уже и однажды и не выдержал, не смог сдержать. Если мы не остановимся в маленьком, если мы способны клеветать на друг друга, говорить неправду или правду, но не тому, кому она предназначена, если мы готовы проклинать других людей, то, братья и сестры, недалеко и око за око, и зуб за зуб. Даже если это не случится, то Бог расценит это, потому что ненавидящий брата своего есть человека-убийца. С другой стороны, если Бог освятил наш язык, то он никогда себя хвалить не будет. Может быть, в первом. Вот мы так многие не задействованы, мы думаем. А вот во втором, а я. Вот сестра недавно нам рассказывала, ах, я ж такая, а я ж такая. И вот такая добрая, и такая разумная, и такая вообще вот я. Дорогие мои, в отношении себя, говорит, если ты сам себя не похвалишь, то тебя никто не похвалит. Когда-то апостол Павел начал хвалиться, но назвал это безумием. Я один стих нашел в Священном Писании, такой вот более подходящий, Притчи 27:2. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не твой язык». Знаете, вот так иногда я смотрю, сестры подходят, «А че красивая я?» Ну скажи, ну че красивая я? Ну ты иди в зеркало и посмотри. Или ты хочешь, чтобы тебе льстили или лгали? Вот вы встречались с такой? Вот сейчас какой-то такой вот, а что ты мне комплиментов не говоришь? Все улыбаются, молодежь улыбается. Вы не думаете, что, чем это пахнет, да? Да если все нормально, подойдут и скажут, не переживай. Подойдут тебе, скажут, и похвалят тебя, и благословят тебя. Тебе казалось, что ты самую липшую проповедь сказал. Если будет хорошо, придут люди и скажут «Слава Богу!». Но не выдавливай из людей. И вот я на вот это все смотрю и думаю, Господи, а что-то случилось с народом Божьим? Почему вот это так важно для них? Если пришло освящение, оно осветило все сферы жизни. И оно тебя показало, тебе в свете Божьего Слова. И ты видишь не только красоту внешнюю, ты будешь оценивать себя по внутренней красоте. Поэтому если вы подойдете ко мне и скажете, красивая ли я вам даю характеристику не только на основании вашей физиологии. Я даю вам характеристику на основании того, что на вашу физиологию действует изнутри. Если там Дух Святой, то ваши лица просвещенные. И они красивые поэтому. А если они не просвещенные, то что сказать, красивые бы правильные черты лица, да? А на лице написано несчастная. Третье. Близкое общение с Богом. Братья и сестры, мы сегодня стоим в великом служении. И я не шучу. Некоторые вещи воспринимаются, знаете, почему вы смеетесь, бо это есть. Но тем не менее, мы должны сегодня осознать, что если Бог осветил нас, то все, что мы делаем во славу Божью. И мы делаем, потому что рабы ничего не стоящие. Если сказали нам спасибо, добрые не сказали добрые. Вот важный момент нашей жизни. Третье, близкое общение с Богом. 1 Петра 2:10. Там написано, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а сегодня мы в близком общении с Богом. Насколько в близком, кто мне скажет? Насколько мы в близком общении с Ним? Мы стали Его дети, Его сыновья и дочери. Родство. С другой стороны, мы стали Его наследниками. И если дети, то и наследники. Хочу тебе напомнить, милый мой, милая, у тебя великий Бог. У тебя великий Отец. Почему же мы забываем об этом? Я часто напоминаю о том, если бы в нашем собрании был сын или дочь Лукашенко, можете себе представить, как, что бы тут вот это было? Как бы, да, а? Хорошо бы, конечно, было бы неплохо. Спонсорство было бы. Но вы можете представить, как вот перед этим человеком, да? Вот не дай Бог, это же не пастор. Это же сын Лукашенко. Не дай Бог так посмотришь на него, что он завтра батьке пожалуется. Братья и сестры, наш Бог, святой Бог, вечный Бог, царь над царями, Господь над господами, Бог над богами. И только благодаря вот этой жертве мы вновь начинаем осознавать, в кого я верю. Когда-то Павел сказал, я знаю, в кого я верю. Дорогие мои, а знаем ли мы, в кого мы верим? Вот сейчас знаем, когда напомнилось это слово. Оно возбудило нас. А когда завтра будешь плакать от безысходности, от безденежья, от мужа, который неправильно ведет, знаешь ли ты, в кого ты веришь? А Павел говорит, я знаю, в кого я верю. И уверен, поскольку я знаю, кого я верю, уверен, что он сохранит залог мой на онный день. Аллилуйя! Аллилуйя! Знаем ли мы, в кого верим? Вот когда будешь брать чашу сегодня, сам себе скажи, я знаю, в кого я верю. Я знаю, в кого я верю. Это жертва Голгофы. Вы знаете, дьявол сокрыл эту истину от нас. Очень сильно сокрыл вот эту истину, что мы стали в близком общении с Богом. Настолько близком, что Бог сказал, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Следующее, четвертое. Дает дерзновение к Богу. Кровь Иисуса Христа делает нас людьми дерзновенными. Не дерзкими. Очень часто я вижу людей Божьих дерзкими людьми, которые просто тебе в лицо. Ты начинаешь его увещевать, а он тебе ведет себя так. Делает дерзновенными. Откройте первое послание Иоанна. Третья глава. Я хочу просто эти стихи сегодня читать. Третья глава, 21-22 стихи. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Аминь. Вот что случилось? Кровь Иисуса Христа освободила совесть нашу. И теперь сердце наше что делает? Не осуждает нас. Никто внутри не говорит, ах ты бессовестный, куда ты идешь? Внутренность твоя, соединенная, целостная, дух, душа и тело, они целостны перед Богом. Я стал перед Господом, поднял свои руки, и я знаю, что Бог слышит меня, дает дерзновение. Вы знаете, сколько сегодня люди поставили посредников между собой и Богом, что надо несколько месяцев от посредника до посредника, прежде чем последний за тебя Богу скажет. Угодников святых и не святых, но угодников некий, кому угодников, непонятно. Но они нужны, и никто не понимает, почему они нужны, потому что человека совесть судит, и он не может идти к Богу. И доктрины матери Марии и других, они как раз на основании вот этого высвободились люди. Они имели бы дерзновение к Богу, и они бы назвали Иисус Господь. Они стали бы перед Господом и исповедовали Его силу и славу. Они не могут, сердце осуждает. И поэтому от одного к другому, от одного к другому, и сами запутались, так и не получив освобождения внутреннего. Но если мы прощены омыты кровью Иисуса Христа, мы имеем дерзновение к Богу. Нам не нужны посредники, у меня проблема, я стою и говорю, может быть, Бог, а может быть, проще скажу, папочка мой, я страдаю. А воочи мой, мне трудно. Я не подбираю слов, я выливаю все, что есть в моем сердце перед Ним. Я чувствую, как Он касается меня. Как Он ложит на меня свою руку, я в мгновение ока получаю внутреннее исцеление. Я имею дерзновение. Прибежал ли я, успел ли прибежать в Дом Божий или не успел? Прибежал ли к пастору или священнику или не прибежал? Это роли не имеет. Мое сердце меня не судит. Я падаю там, где у меня есть проблема. На всяком месте очи Господа зрят злых и добрых. На всяком месте. И Бог презирает, благодаря тому, что действительно чистота сердца нашего, она дает Богу право видеть нас везде и слышать нас везде. Телефоны мобильные не везде берут, а чистое сердце дает право везде Богу видеть тебя. Это истина Писания, и она делает меня дерзновенным. Даже написано, праведники при смерти своей имеют надежду. Вот, вот что происходит с людьми, которые омыты кровью Иисуса Христа. Пятое, делает совершенными в глазах Бога. Евреям 10:14 там написано, одним приношением сделал навсегда совершенными приходящих. Делает совершенными людей. Братья и сестры, я далек от мысли той, что мы все с вами совершенны, но Бог на нас смотрит через Иисуса Христа, как на совершенных людей, как на законченный факт. Поэтому давайте мы с этой позиции посмотрим на себя. И совершенный человек – это свободный от суеты человек. Это человек, у которого в жизни правильно расставлены приоритеты, и который во всем, что не делает, успеет. Аллилуйя! Во всем, что не делает, успеет, будет успех. Это подтверждение того, что Бог с тобою. Шестое. Делает близкими друг с другом. Ефесянам 2:13. Кровью Иисуса Христа мы стали близки друг с другом. В обычной жизни, какими мы в отношении друг друга, давайте посмотрим Амоса 1 глава. Пророк Амоса, 1 глава, 11 стих. Так говорит Господь, за три преступления Едома и за четыре не пощажу его. Потому что он преследовал брата своего мечом. Подавил чувство родства. Свирепствовал постоянно во гневе своем. И всегда сохранял ярость свою. Вот это обычная наша жизнь. Мы подавляем чувство родства. И даже когда мы говорим сегодня в церкви, братья и сестры, это уже часто стало как нарицательное, но только не для тех, кто омыт кровью Иисуса Христа. Те чувствуют великое родство, больше, чем родство по крови отца и матери. У нас великая семья, братья и сестры. Бог через кровь Иисуса родил нас в церковь, в семью Божию. Мы стали близкими кровью Христовою. Насколько близкими? А настолько, что можем полагать души друг за друга. Жизнь полагать. Вот настолько мы стали близкими друг к другу. И, конечно, если мы омыты кровью Иисуса Христа, то для нас сегодня церковь – это не просто здание. Для нас сегодня церковь – это то, что стоит за Богом. Я хочу сказать, принцип жизненный, правильный жизненный принцип – верующего человека. Бог, церковь, семья, работа. Весь христианский мир сегодня говорит обратное. Бог, семья, церковь и работа. Это продукт западного мира, западной цивилизации. Цивилизация, которая служение сделала работой. Невозможно поставить Бога на первое место, а церковь через что-то переставить. И скажу вам, я не видел ни одного человека успешным. И ни одну семью не видел благословенную, которая стояла после Бога, а потом церковь. Бог и церковь – понятия неразделимые. Утвердите это для себя. Тогда и семье будет хорошо, и деткам будет хорошо. Тогда у такого мужа, жене будет хорошо. Потому что общение с Богом и служение в церкви приносит в семью благодать. Сколько скандалов в ваших семьях. Знаете, из-за чего? Вы готовы до развода в некоторых. Знаете, из-за чего? Из-за того, что одно стремится в церковь, а другое кричит «семья». Тогда я вам скажу, в этой семье одно не омыто кровью Иисуса Христа. Если человек омыт кровью Иисуса Христа, он никогда не будет воевать за церковь. Чего ты идешь в служение? Надо дома сидеть. Нет, на тебе на сегодняшний день. Я как служитель говорю с ответственностью, нет знака крови Иисуса Христа. Ты просто набожный человек. Но если кровь Иисуса Христа тебя омыла, то церковь для тебя – это место жилища твоего. Потому что место жилища славы Божьей – это церковь Божья. И поэтому это место жилища твоего. Если твой дом – место жилища твоего, а это время, проведенное здесь просто, тогда кровь Иисуса Христа напрасная была в твоей жизни. Она была напрасна для тебя. Когда я говорю о церкви, тогда мы определяемся, если я принадлежу к церкви, потому что это семья большая, здесь мои корни, здесь моя сила, здесь мое здоровье, здесь моя энергия, здесь мои молитвы, здесь мое посвящение и здесь мое согласие видению и направлению церкви. 20 людей, которые принадлежат к церкви, которые истину поняли, они сделают больше 200, которые просто посещают церковь. И последнее. В ранах Иисуса, в крови Его, исцеление наше, защита наша, помощь наша. Если Бог Ветхого Завета менял расположение, когда израильскому народу угрожала безопасность, когда фараон настигал их, Бог, который шел впереди, в столпе облачном и огненном, вдруг меняет расположение и становится сзади. Между войском фараона и Израилем и не сблизились всю ту ночь. Аллилуйя! Это наш Господь. И вы знаете, мы живем в достаточно небезопасном мире. И, наверное, еще при жизни своей я увижу очень много катаклизмов разных. У людей действительно они будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Но я знаю, братья и сестры, что кровь Иисуса Христа оставила на мне знак, оставила печать. И Бог мне сегодня говорит, как Израилю там, в Египте, увижу кровь и пройду мимо вас. Аллилуйя! Неужели мы не видим этого в действии сегодня над нашими домами, над нашим здоровьем, над нашим имуществом, братья и сестры? Неужели сегодня не видим покров крови Господа Иисуса? Но если больше доверимся Господу, мы увидим великую Божью славу. Аллилуйя! Мы увидим великие чудеса и знамения Божии. Мы будем видеть, как Бог подтверждает свое присутствие явными исцелениями. Два условия, чтобы вот кровь Иисуса Христа сделала все эти семь, мне нравится число семь, все эти семь пунктов нашей жизни, чтобы сегодня в нашем собрании мы увидели действие крови Господа Иисуса. Вы знаете, смотрю на некоторые ваши лица, и мне за вас плакать хочется, вам нужно плакать. А я за вас плачу, если ты не знаешь, почему я плачу, потому что лице твое безразличное. Два условия. Чтобы кровь Иисуса Христа начала двигаться мощным потоком в этом служении. Первое, если ходим во свете, подобно как Он во свете, Иоанн говорит, если мы во свете, второе, имеем общение друг с другом. Два условия. Говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас. Тогда кровь Иисуса Христа делает ту работу, для которой она была пролита. Аллилуйя. Я хочу вместе с вами сейчас молиться. Братья и сестры, перед нами сегодня великое служение, славное служение. Служение не просто вспоминания смерти Господа Иисуса Христа. Служение, в котором мы утверждаем жизнь Божью внутри нашего сердца. Кто не будет есть и пить, не будет иметь в себе жизни. Если будешь неправильно иметь это участие, также будешь иметь проблемы. Поэтому у нас только один выбор сегодня, один выход – смириться перед Господом, принять очищающее действие крови Господа Иисуса и протянуть свои руки с дерзновением и верою, взять глоток вина, который символизирует кровь Иисуса Христа, и почувствовать силу Божью, которая сошла на нас. Помолимся.